Говорит Радио Свобода. Начинаем программу «Время гостей». У микрофона Владимир Абарбанель. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального архивного агентства Владимир Петрович Тарасов. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Здравствуйте.
И начальник управления по сохранению культурных ценностей Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия Виктор Васильевич Петраков.
Добрый вечер.
Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории и извивы покажут миру славу и позор. Николай Тихонов написал эти строки 40 лет назад, и они оказались пророческими. Архивы действительно открываются. И в эти майские дни различные организации представляют обществу все новые и новые интернет-ресурсы, посвященные юбилею победы в Великой Отечественной войне. Это и проект «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны, и Народный архив «Солдаты Победы» Росохранкультуры. А послезавтра, 6 мая, состоится презентация нового электронного проекта Федерального архивного агентства «Закаленные Великой Отечественной». Тема нашей программы сегодня тоже связана с юбилеем Победы. Это новые возможности для граждан найти сведения о своих родственниках, погибших или пропавших без вести на войне, о тружениках тыла, всех, кто так или иначе участвовал в военной трагедии середины прошлого века. Но прежде чем начать наш разговор с гостями, я хотел бы прямо во время нашей программы продемонстрировать, как можно найти сведения о погибших на войне или пропавших без вести родственниках в одном из электронных архивов. Это существующий уже 2 года обобщенный банк данных «Мемориал» Центрального архива Министерства обороны в Подольске. Итак, уважаемые слушатели, вы можете прямо сейчас позвонить по телефону в Москве 739-1835, назвать фамилию, имя, отчество и год рождения вашего родственника, погибшего или пропавшего без вести на войне. Мы проведем поиск по базе данных, и примерно через полчаса в начале второй части нашей программы я прочту сведения, которые мы получим из поисковой системы «Мемориал». Еще раз называю телефон для поиска сведений о родственниках, погибших на войне. 739-1835. А пока будет идти поиск, мы начнем разговор с нашими гостями. Владимир Петрович, сначала прошу напомнить слушателям, сколько вообще в России существует архивных организаций и какие из них хранят сведения времен войны?
Ну, в целом в Российской Федерации более 2000 архивов различного уровня. 16 из них – это федеральные архивы. Кроме этого, в каждом субъекте Российской Федерации имеются свои региональные архивы, региональные субъекты в Российской Федерации – это государственные архивы, а также целая сеть муниципальных архивов. Помимо этого, конечно, каждое ведомство располагает своих архивов. Вот в ту численность 2000 мы эти архивы не включаем, потому что в противном случае мы получим цифру гораздо большую. Просто без архива ни одна организация существовать, как известно, не может.
А как-то их можно разделить? Гражданские архивы, военные архивы?
Да, у нас все архивы подразделяются по профилю комплектования, если это комплектующиеся архивы, и по профилю хранения документов. На федеральном уровне среди архивов, которые непосредственно подведомственны Федеральному архивному агентству, к военным мы можем отнести Российский государственный военно-исторический архив, где хранятся документы по истории русской армии, Российский государственный военный архив, который хранит документы Красной армии, начиная с 1918 года по начало Великой Отечественной войны. Затем архивы, которые уже после 1941 года хранятся в Центральном архиве Министерства обороны. Что касается профиля военно-морского флота, то у нас существует также федеральный архив в Санкт-Петербурге, Российский государственный архив военно-морского флота. Все эти архивы, естественно, хранят документы, в том числе касающиеся войны. Наряду с этим у нас есть целая сеть еще других федеральных архивов, которые в определенной части также хранят документы, имеющие отношение к войне. Это такие, как Государственный архив Российской Федерации, где очень важные фонды, связанные с расследованием злодеяний немецко-фашистских оккупантов периода войны, так называемые фонды чрезвычайной государственной комиссии, которая готовила материалы для Нюрнбергского процесса, а также целый ряд других фондов. К этим же архивам можно отнести и бывший партийный архив, это ныне называется Российский государственный архив социально-политической истории. Там хранятся документы Центрального штаба партизанского движения, а также документы и ставки Верховного главнокомандования и целый ряд других очень важных фондов. Нельзя забывать и Российский государственный архив кинофотодокументов, который хранит и военную хронику, и много фотографий периода войны. Это вот только из федеральных архивов. Но и на региональном уровне также есть архивы, которые хранят документы военного времени, которые касаются, прежде всего, того или иного региона.
Во все ли из этих архивов могут обращаться рядовые граждане? И все ли документы доступны для них? И какие сведения граждане чаще всего ищут в архивах?
Граждане могут обращаться во все эти архивы. Архивы у нас, как известно, публичные. В настоящий момент, в соответствии с законодательством Российской Федерации, у нас нет ограничений доступа ни для российских, ни для иностранных граждан. Все пользуются одинаковыми правами. Конечно же, существует до сих пор определенная часть секретных документов, доступ к которым ограничен. Прежде всего, это когда речь идет о документах, которые в той или иной степени могут затрагивать права граждан, связанные с охраной тайны личной жизни. А также определенная часть важных документов, которые имеют до сих пор военно-стратегическое значение.
Понятно. И какие новые возможности предлагает гражданам накануне юбилея Победы ваша организация, Федеральное архивное агентство? Я слышал о выставке, вот и говорил уже о ней, что 6 мая будет презентация.
Ну, безусловно, 60-летие Победы – это очень важная дата, большой праздник, и на общегосударственном уровне принято решение, чтобы отметить праздник достойно. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил специальный перечень мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Победы. В этом перечне фигурирует целый ряд мероприятий, которые организовывает Федеральное архивное агентство и федеральные архивы. Так, мы уже провели, вернее, в данный момент проходит выставка, открытие состоялось 9 апреля, «Советское общество и война». Там, на этой выставке, ее до сих пор можно посмотреть в выставочном зале Федеральных государственных архивов в Москве, улица Большая Пироговская, дом 17. Доступ открыт для всех желающих, бесплатный доступ. Там представлены документы о различных аспектах войны и человека на войне. И главная задача была показать даже не боевые действия, а, собственно, как люди воспринимали войну, как они ее переживали, и все, что связано именно с человеком. Далее мы приняли участие в большой международной конференции, посвященной юбилею Победы. Гости смогли также посмотреть вот упомянутую выставку. На базе Российского государственного архива экономики проведена конференция, в ходе которой также рассматривались аспекты, связанные с экономикой и войной. В какой мере и степени вот наши представления об экономике военного времени соответствуют нашему сегодняшнему знанию, где тоже был очень интересный разговор, в ходе которого были выявлены некоторые новые моменты, связанные в том числе и с трактовкой событий того времени. Наши архивы выпустили целый ряд документальных изданий, которые в той или иной степени освещают события военного времени. Ну, я хотел бы назвать, скажем, такие публикации, как «В объективе война». Эта публикация подготовлена Российским государственным архивом кинофотодокументов. И там глазами фотокорреспондентов, глазами оператор, кинооператоров показаны будни войны, боевые действия и все, что вообще связано с войной. Особенность данной публикации состоит в том, что впервые мы использовали там фотографии не только советских фотографов, но и немецких фотографов. Поэтому очень интересен взгляд и со стороны одной, и со стороны другой. Ну и целый ряд других публикаций, я тоже мог бы их назвать. А также очень важно то, что мы стараемся использовать новые информационные технологии для того, чтобы представить нашим гражданам как можно больше информации на основе архивных документов. И упомянутый вами уже вот электронный проект, который будет презентоваться 6 мая в 15 часов, он тоже вот из этого ряда.
Большое спасибо. В эфире «Радио Свобода». Программа «Время гостей». Мы продолжим после анонса.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Только что рассказал об архивах Владимир Петрович Тарасов. И сегодня мы можем отметить, что опыт создания народных архивов существует. Вот накануне юбилея Победы появляются не только электронные ресурсы на базе традиционных бумажных аудио-киноархивов, но и новые проекты, осуществление которых стало возможным только в компьютерное время. И один из них — «Солдаты Победы», о котором я прошу рассказать нашего второго гостя Виктора Васильевича Петракова.
Спасибо. Действительно, хотя Росохранкультура, заместителем руководителя которого я являюсь, контрольно-надзорный орган, тем не менее мы решили, что оставаться в стороне от подготовки к такому светлому празднику, как 65-я годовщина Победы, мы не можем. И вместе с нашими помощниками, коллегами, Сергеем Камышевым, Арсеном Мелитоняном, которые не являются штатными сотрудниками, но активно с нами сотрудничают, мы придумали вот такой проект «Солдаты Победы. Народный архив. Хранить вечно». В чем заключается это создание этого сайта, и в чем заключается смысл этого мероприятия? Ну, прежде всего, это сохранение того, что находится в семейных альбомах, иногда подчас забытых, у родственников, с которыми иногда и связь не такая тесная. И размещением всего этого ресурса, ресурса, связанного с участниками и военных действий, и трудового фронта, на вот этом нашем специальном сайте www.soldatypobedy.ru. И вторая важнейшая вещь, на которую мы особо хотели бы обратить внимание, это путем участия в этом проекте объединить, найти еще одну линию связи поколений, потому что молодые люди, которые сегодня продвинуты во всех интернет-делах, они способны помочь людям старшего поколения, может быть, не владеющих всей этой техникой и технологиями, помочь им поучаствовать в этом проекте. И таким образом эти тинейджеры, эти молодые ребята, иногда уже правнуки, не только внуки участников войны, сами приобщаться к своей семейной истории, к тому, что было, о том, не все ветераны любят об этом рассказывать, о войне на самом деле. Их не осталось не так уж много, поэтому часть ресурса надо будет просто воскрешать, восстанавливать, в том числе с помощью архива, куда надо обращаться. И мы уже сейчас имеем сотни обращений. Наши люди, это вообще все это делается на общественных началах, это ни в коем образом не входит в какие-то функциональные наши обязанности, размещаем на этом сайте, с ним уже можно познакомиться, причем он открыт не только для россиян, но и для всех граждан всего постсоветского пространства.
Это будет разрастаться, как снежный ком.
Это уже разрастается, честно говоря, мы уже с трудом справляемся тем, что с тем материалом, который к нам поступает, потому что поступает, да, в том числе вот буквально вчера поступили материалы из Филадельфии, желание участвовать от господина Юпа, известного нашего тоже корреспондента и человека, который подготовил антологию всей зарубежной поэтической истории, и он вплоть до того, что он написал специальные стихи, специальную песню к Дню Победы, и она тоже будет на нашем сайте.
А эта информация будет доступна для всех абсолютно людей, которые на вашем...
Конечно. Мы провели уже презентацию этого проекта совместно с торговым домом «Библиоглобус», выпустили специальные открытки массовым тиражом, они раздаются, и эти открытки как раз посвящены тому, чтобы любой человек мог найти на них адрес, знал, как обратиться, как выйти на этот сайт и что, собственно, мы хотим получить в результате. Естественно, что подобного рода проекты – это не какое-то там открытие сногсшибательное. Мы знаем и о школах, которые подобную работу проводят в рамках, значит, своих одноклассников. Мы знаем о городах, которые собирают информацию.
То есть социальные,
да,
проекты.
И я думаю, что в итоге вот этот вот большой блок, он будет представлять интересы для будущего, в том числе для архивного ведомства, потому что там действительно есть интересные имена, интересные сюжеты, и начали мы эту работу непосредственно со своих сотрудников. Мы запросили все наши теруправления, причем в таком виде указания, потому что такая возможность у нас есть, вот, и получили интереснейшие материалы, интереснейшие фотографии, даже акварели, рисунки времен войны вот из Санкт-Петербурга. То есть это было не только важно, полезно, но еще и интересно. И получаем самые хорошие отзывы о том, что действительно позволяет как-то сплотить семьи, починить вот эту предпраздничную подготовку какой-то общей идее, общему делу.
Ну, и памяти.
Памяти, семейной памяти. И самое главное, что, естественно, 9 мая эта работа не прекратится. Она будет продолжаться, но настолько, насколько у нас хватит сил и возможностей.
Интересно, что у нас с 2005 года уже есть опыт такого типа, только немного другого направления. Это интернет-ресурс «Победители.ру», существующий с 2005 года, с 60-летия Победы. И об опыте реализации этого проекта я прошу рассказать одного из его создателей, главного редактора компании «Яндекс», Елену Колмановскую.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Значит, этот проект, он просто сначала родился на чистом энтузиазме, потому что среди четверых авторов этого проекта, одним из которых я являюсь, первой была Екатерина Солнцева, которая тогда работала в компании «Медиалогия», а сейчас работает в компании «Эбби», и у нее просто появилась такая идея, что вот 60-летие Победы, хорошо бы что-то сделать, посвященное ветеранам.
То есть это была гражданская инициатива?
Абсолютно, да. Вот это у нее была такая сильная идея, что давайте сделаем что-то, потому что понятно, что, во-первых, ветеранов становится все меньше и меньше, ну просто, и много лет. А во-вторых, это такое как бы место у нас в России, сложная история, у нас есть много разных мнений. Ну вот победа в Великой Отечественной войне, это для все-таки большинства населения, ну и для нас, авторов, это абсолютно безусловное событие. Это великая победа, это великий подвиг народа. То есть вне зависимости от того, насколько эти слова были затерты советской или современной пропагандой, это правда. Да. И поэтому вот она, значит, пришла с этой идеей, мы стали думать, что же можно сделать, как сделать такой проект. Мы хотели, чтобы проект был не пафосный, мы совершенно не собирались кого-то восхвалять, потому что, ну что восхвалять, там дела говорят сами за себя, это победа. Понятно, какая была война, при этом мы понимали, что много людей уже просто плохо в курсе. Потому что в школах изменились учебники, потому что есть разные мнения, потому что на Западе все выглядит вообще не так, а много людей предпочитают западную информацию. И мы придумали, что в проекте должны быть две части. Одна часть – это, собственно, вот эти списки ветеранов, то есть чтобы вообще каждый мог убедиться, что у него в городе вот живут ветераны, что их можно найти, их можно увидеть на улице, их можно позвать на какую-то встречу, можно, в конце концов, им помочь вообще-то, потому что многие живут плохо. И к 60-летию не было таких государственных программ, которые есть сейчас. Я не знаю, сколько они выполняются, но их просто не было. Вот. А с другой стороны, хотелось нарисовать вот картинку войны. Вот то, что эта карта сделана на флеше, карта собственной истории. И там, значит, так счастливо сошлись все звезды, что два других автора этого проекта, это Ян Черняк, хозяин компании «Веб-мастерская», такой веб-студии, которая специализируется на флеше, на интересных решениях. И Евгения Завалишина, которая в тот момент была директором вот этой студии Яна Черняка, а сейчас она директор компании «Яндекс.Деньги». дочерней компании Яндекса, двоюродной компании Яндекса. Вот. И мы, значит, вместе собрались, мы это придумали, мы придумали некоторый тон проекта, что это не агитка, мы никого ни за что не агитируем, мы просто стараемся, вот в меру своих возможностей, рассказать, как это было. Ну, а после этого в проекте участвовало еще много людей, начиная с компании, которые дали деньги, потому что вообще-то там надо было программировать, сделать этот флеш. И первая компания, которая была, дала деньги, это была компания IBS, ее, значит, президент Анатолий Карачинский, который, собственно, медиалогия, это была часть IBS, где работала Катя. И Яндекс дал деньги, потом еще присоединились разные компании, там это были небольшие деньги, это были какие-то там $1000 от каждого, то есть это не безумного размера проект. Но просто те, кто писал флеш, они получали зарплату. И, соответственно, нужны были историки, потому что мы хотели, чтобы история была достоверной. Мы нашли такого историка Григория Пернавского, который подключил массу историков из академических институтов, и они прокопали архивные материалы, нашли много интересных кинохроник и так далее, и так далее, и так далее. Вот только так этот проект стал возможен. До сих пор удивляюсь, что мы его сделали.
Елена,
и мы хотели.
А можно сейчас через 5 лет оценить, как граждане России откликнулись на ваше начинание?
Значит, ну, граждане откликнулись хорошо, потому что мы и тогда, и сейчас получали и получаем кучу писем и отзывов, значит, но это было ожидаемо, и у нас есть премии у этого проекта, в том числе и международные, значит, там было несколько неожиданных вещей. Во-первых, ну, мы эти списки ветеранов было очень трудно добыть, при том, что мы совершенно не хотели никакой приватной информации. Мы хотели город, фамилию, год рождения, мы не хотели адреса. Но, тем не менее, нам их никак не давали, Министерство соцразвития, пока нам Министерство обороны не отдало списки тех ветеранов, которые уходили после войны, демобилизовались запас, ну, из рядов армии. Не те, кто сразу как бы не были военными. Это была часть. После этого Министерство развития согласилось нам отдать свои списки. И когда мы их публиковали, мы вообще-то думали, что не стоит задача поиска людей. Вообще-то думали, что после войны прошло 60 лет, и все эти задачи решены. Оказалось, что это глубоко не так. После того, как мы организовали списки, мы стали получать письма, что вот я вижу фамилию, имя, отчество, год рождения, кажется, это брат моей бабушки, кажется, это мой дядя, или там мой двоюродный дедушка, или еще кто-то. Или это, кажется, близкий сосед моего отца, и они уходили воевать вместе, может, он что-то знает. То есть оказалось, что таких людей много.
Спасибо вам большое, Лена. Так дело у вас и пошло. Ну и замечательно, что этот проект живет. Спасибо вам. Гостем нашей программы по телефону была одна из создателей интернет-ресурса «Победители.ру», главный редактор компании «Яндекс» Елена Колмановская. В эфире программа «Время гостей». На этом мы завершаем первую часть программы. После краткой сводки новостей наша студия станет доступна для телефонных звонков, но вторую часть программы мы начнем с результатов поиска, который мы провели в обобщенном банке данных «Мемориал» Центрального архива Министерства обороны. Напоминаю, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода» прозвучит программа «Время и мир». Аналитический радиожурнал, ведущая Ирина Лагунина. Чего можно ожидать от конференции по договору о нераспространении ядерного оружия? Судьба поправки Джексона Венника на рассмотрение Конгресса США.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Родственники и адвокат, обвиняемый в мошенничестве Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО, намерены добиваться более сурового наказания для следователя, который вел дело. Адвокат Владимир Жеребенков заявил Радио Свобода, что в действиях следователя был умысел, поскольку он знал о тяжелой болезни Трифоновой и сознательно отказывал ей в медицинской помощи. В США арестован подозреваемый в причастности к попытке теракта на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Имя задержанного – Фейсал Шахзад, он гражданин США пакистанского происхождения. В американских штатах Теннесси, Миссисипи и Кентукки в результате ураганов и проливных дождей в минувшие выходные погибли не менее 29 человек. Только в штате Теннесси сильные дожди привели к резкому подъему воды в реке Камберленд. 19 человек погибли, 10 из них в столице штата, в городе Нашвилль. Новые власти Киргизии лишили Курманбека Бакиева статуса экс-президента и неприкосновенности. В декрете, подписанном главой Временного правительства Розой Атунбаевой, Генпрокуратуре Республики поручено принять меры по экстрадиции Бакиева, который находится сейчас в Белоруссии. В Турции начался суд над генералом и прокурором, которых обвиняют в участии в антиправительственном заговоре. Вместе с командующим Третьей армией генералом Сальдерием Берком и старшим прокурором Ильхамом Сагинером перед судом в городе Эрзум предстали еще 12 человек. Конституционный суд Молдавии признал соответствующими Конституции поправки к закону о выборах президента, предложенные правящим альянсом за европейскую интеграцию. Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цатне объявил сухую голодовку уже второй раз после ареста в ноябре прошлого года, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «Время гостей». Напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства, архивного агентства Владимир Петрович Тарасов и заместитель руководителя Росохранкультуры, начальник управления по сохранению культурных ценностей Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательств в области охраны культурного наследия Виктор Васильевич Петраков. Ой, надо отдышаться. Телефон в студии 8 800 200 ровно 2212, бесплатный для всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. А начнем мы вторую часть программы с результатов поиска, который мы провели в обобщенном банке данных «Мемориал Центрального архива Министерства обороны». Это сведения о солдатах, погибших и пропавших без вести на войне, которые мы искали по просьбе их родственников, позвонивших нам. Мы провели этот небольшой поиск для того, чтобы продемонстрировать, что любой гражданин России может теперь сам найти сведения о своих родственниках, участвовавших в войне. Но вы знаете, нас постигла небольшая неудача, потому что звонков стало сразу так много, и база к вечеру так загрузилась, что нам было трудно добыть материалы. И мы еще продолжаем эту работу, но вот первый ответ у меня есть. Это Васильев Дмитрий Николаевич, 1904 года рождения, сержант, призван Боровичским ОГВК, погиб 10 апреля 1944 года, захоронен в городе Акуловка Новгородской области. Вот так можно найти сведения о тех, кто погиб на войне или пропал без вести. Я думаю, что по ходу программы нам еще принесут результаты этого поиска. А мы продолжаем наш разговор с гостями студии. Вот прежде чем предоставить нашим гостям возможность ответить на вопросы слушателей, я прошу вас, Владимир Петрович, ответить на мой вопрос. Вот в стихотворении Николая Тихонова есть строка о том, что открытые архивы покажут миру и славу, и позор. То есть не всегда документы о родственнике, погибшем на войне, говорят о его героизме, бывает, что и совсем наоборот. Но при открытых архивах это означает, что семейные и личные тайны становятся доступными всем. Существуют ли в связи с этим ограничения при обращении граждан к архивам? Вы уже касались этого. Вот как-то поподробнее, на основании чего это делается, если есть какие-то ограничения. Существуют ли они вообще?
Да. В Российской Федерации действует федеральный закон об архивном деле в Российской Федерации. Этот закон определяет все, что касается ведения архивного дела в нашей стране, в том числе и вопросы, связанные с ограничениями. Помимо этого, есть целый ряд других федеральных законов о государственных секретах, о информации, доступности информации, где также оговариваются ограничения на доступ к определенного вида информации. Что касается архивных документов, то прежде всего, как я уже упоминал, у нас существует тайна личной жизни, поэтому невозможно получить просто со стороны информацию о болезнях человека, о каких-то компрометирующих его внебрачных и других, так сказать, связях, что, естественно, имеется тоже в документах. Вообще, что касается доступа к информации о конкретном военнослужащем, то доступ имеют прежде всего сами, естественно, эти люди и их ближайшие родственники. Просто так со стороны вторгаться в личную жизнь гражданина у нас запрещено и на военные действия, и на офицеров, солдат все эти ограничения, естественно, распространяются также.
Я могу подтвердить, да, что даже мы от организации обращались по некоторым фамилиям. Архивные работники нам четко ответили, что только лишь ближайшие родственники могут получить эти сведения. То есть действует или начинает действовать активно в нашей стране тема защиты персональных данных. Это очень важно.
А вообще процедура, как ближайший родственник получает такую информацию?
Ближайший родственник, он, во-первых, должен доказать, что он родственник. То есть он должен представить нотариально заверенный документ, из которого было бы видно, что он действительно родственник. Тогда он может ознакомиться с личным делом на конкретного гражданина, конкретного человека. Что же касается общедоступной информации, то вот наряду с тем, что я уже говорил, я должен еще упомянуть, что у нас с 2004 года в сети интернет действует созданный нами сайт «Победа» 1941-1945 год, где хранится порядка 2000 фотографий из федеральных и региональных архивов также о войне.
Угу. Виктор Васильевич, у вас же тоже на сайте очень много фотографий.
Да, конечно, это одна из интереснейших таких составляющих нашего сайта, потому что оригинальные фотографии и военные, и послевоенные, они значительно дополняют информацию, и как раз вот это и есть тема семейных альбомов, ведь многие ветераны ушли, и когда их потомки берут в руки эти альбомы, ну, как считалось, что раз это вот, я их всех знаю, да, человек уходит из жизни, приходят потомки, они не знают, кто эти люди. Это проблема, которой надо заниматься тоже. Ведь фотографий много неподписанных, к сожалению.
Да. Вот мне интересно, образуется такой огромный архив у вас, да, «Солдаты Победы», «Победители РУ», да? Как-то эти архивы с Росархивом когда-нибудь свяжутся? Будут ли являться для вас, Владимир Петрович, ценностью вот эти сведения о гражданах?
Ну, мы, как агентство и наши федеральные архивы, отвечаем прежде всего за документы, входящие в состав архивного фонда Российской Федерации. В состав архивного фонда входит наиболее ценная часть из всего гигантского объема документов, которые образуются в процессе деятельности различного рода организаций, граждан. Существуют специальные процедуры, связанные с отбором документов на государственное хранение. В каждом ведомстве действуют экспертные так называемые комиссии. При Росархиве функционирует центральная экспертно-проверочная комиссия, которая определяет, какие фонды должны идти на государственное хранение.
То есть, возможно ли все-таки, что информация собрана вот в таком сайте, в интернет-проекте, попадет
или часть
к вам в архивы?
Ее наиболее интересная,
в принципе,
да,
это возможно?
Теоретически, конечно же, это возможно. Но, как я уже сказал, это предмет рассмотрения экспертной комиссии, которая имеется, во-первых, в каждом архиве, потому что ведение архивного дела предполагает, что государственные архивы имеют так называемые источники своего комплектования. То есть заранее определены организации, из состава которых берутся документы для дальнейшего архивного хранения.
Спасибо. У нас есть звонок. Москвичка Марина Николаевна Соколова нам звонит. Прошу вас, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Очень удачно. Давно хотела задать вопрос архивным работникам. Вот с высоких трибун происходит фальсификация истории. Нельзя фальсифицировать историю. Ведь есть документы. Почему же они не опираются на эти документы? Сначала они врали, что в Катыни немцы застрелили, поубивали. Значит, фальсификация истории была. Но как архивные работники будут бороться с этой фальсификацией? Ведь фальсификация идет истории самую верху. Им доступны все документы вот этим фальсификаторам.
Спасибо, Марина Николаевна. Прошу вас.
Ну, первое. Задача архивов состоит прежде всего в том, чтобы хранить документы в том виде, в каком они достались нам от наших предков. Поэтому мы храним документы, никоим образом не трактуя их. Поэтому среди тех документов, которые находятся на хранении, есть самые разные документы. И лишь уже в процессе работы исследование, что, в общем-то, не всегда наша задача, можно, так сказать, доказать, что те или иные документы неправильно трактуют события. Ведь комиссия Бурденко, которая вот проводила расследование по Катынской, так сказать, проблеме, она опиралась тоже на документы, и она тоже создавала свои документы. Все эти документы тоже хранятся у нас. Но трактовать, что было правильно, что неправильно, еще раз повторяю, это уже не наша задача.
Спасибо. Вы знаете, наша база постепенно начинает набирать обороты, и вот поступили новые сведения из Объединенного банка данных «Мемориал». Павлов Дмитрий Дмитриевич родился в 1903 году, село Малышево, Тарбеевский район Мордовии, призван в Советскую армию в 1941 году, поселок Тарбеево, рядовой, умер от ран в феврале 1942 года. Ложков Михаил Дмитриевич, рядовой, родился в 1922 году, в деревне Конюхово Смоленского района, призван Смоленским РВК, пропал без вести в ноябре 1943 года. И у нас теперь звонок из Петербурга, Федор Панчин, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот где-то 1995 до 2000 года, это областной, область и районный центр, город. И на помойку выбросили очень много документов, касающихся войны. Там несколько стопок, знаете, пропал без вести, погиб. Очень много. Я стал, когда перечитываю это все, в ужас пришел. И вы знаете, там, дело в том, что эти документы, трудно было сказать, что это было, потому что все было изорвано, и в костре все это жгли. Понимаете? Там очень, я думаю, что это было ценное что-то. И там шли и Льва Толстого, ценные книги и все прочее, кстати. И я вот вопрос. Скажите, пожалуйста, неужели это не представляло никакой-то... Дело в том, что там указывалось имя, отчество, фамилия, где родился, когда призван, в каком году умер, то есть погиб и пропал без вести. Скажите, пожалуйста, неужели это не ценно?
Вот возможно ли такие вещи вообще?
К сожалению, практика говорит о том, что в нашей жизни все возможно. Здесь, конечно, надо более детально разбираться, какого рода документах идет речь, потому что так просто ответить, насколько ценны эти были документы, не видя их, невозможно. Если это действительно имело место, конечно, это очень печальный факт. Мы стараемся, если вдруг нам становится известно несанкционированном уничтожении документов, которые заслуживают архивного хранения, принимать меры, в том числе обращаемся и в правоохранительные органы с точки зрения соблюдения законодательства об архивном деле. Вот работаем совместно с Россохранкультурой.
А архивы Россохранкультуры тоже подведомственны, если вот так?
Они не подведомственны,
но как-то вы участвуете?
Мы участвуем в проверках. Мы участвуем в проверках в части соблюдения законодательства. Что касается факта, о котором сейчас мы услышали от радиослушателя, то было бы хорошо, чтобы он назвал, что это за район, что это за местность, во-первых. Во-вторых, это могли быть и дубликаты из военного комиссариата, скорее всего, такие вещи иногда бывают. Поэтому, конечно, это надо предметно разбираться.
Уважаемые гости, я хотел бы задать еще один вопрос, который уже поднимала у нас слушательница. Представьте, что все архивы открыты, и теперь всякий человек, интересующийся историей России, сможет сам узнать все факты из первоисточника. Исчезнет ли в связи с этим вообще проблема искажения истории России или так называемой ее коррекции в угоду господствующей идеологии?
По моему мнению, такая угроза никогда у нас не исчезнет. Дело в том, что сколько людей, столько мнений, и на одни и те же события люди смотрят по-разному, в зависимости от своих идеологических представлений, от многих, так сказать, показателей и параметров. Поэтому одно и то же событие видится разным людям по-разному. У нас, как вы знаете, сейчас создана при президенте Российской Федерации специальная комиссия, задачу которой входит как раз противодействие попыткам фальсификации истории в ущерб интересам российского государства. Она уже начала свою деятельность, и опасения многих людей в то, что это будет какая-то дополнительная цензура, не оправдались. Наоборот, вот первые шаги в деятельности этой комиссии свидетельствуют о том, что она ставит свои задачи предметно разобраться в том, какая была история на самом деле, и вот расставить, что называется, все точки над «и». И в этом русле я в том числе смотрю на проблему той же КТ, не упоминавшейся сегодня, потому что даже президент Российской Федерации заявил, что мы заинтересованы в том, чтобы вся правда о катынских событиях была известна, и чтобы не было разного рода толкований относительно того, каким образом происходили эти события на самом деле.
Угу. А я хочу дополнить, что в этой комиссии по борьбе с фальсификацией истории участвует активно руководитель нашей службы, возглавляя одну из рабочих групп. Вот. И, естественно, эта тема действительно отражает некий конфликт интересов и отношение к любому событию. Его трактовка, она как раз зависит от того, в чем заинтересован потребитель этой информации. Таких примеров достаточно много. И вот мы поддерживаем еще один проект факультативно. Называется он «Крылатая память Победы». Заключается в том, чтобы создать летающую коллекцию ретро-самолетов. То есть статичные макеты, все это у нас есть, Монина и так далее. А вот летающие — это как бы то, что, в чем мы очень заинтересованы. За рубежом это очень популярно.
Которые могли бы участвовать на 70-летие Победы.
В том числе был проект, и ретро-самолеты должны были пролететь, но потом, видимо, какие-то чиновничья осторожность привела к тому, что это не состоялось. Вот. Так вот, что касается этого проекта, почему мы к нему пришли. На одном из авиационных шоу случайно мне довелось побывать в Даксфорде в Великобритании, и я увидел, что там летают Мессершмитты, Харрикейн и другие самолеты, и у тысяч, сотен тысяч людей, посещающих это авиационное шоу и смотрящие по телевидению, создается впечатление, что в Отечественной войне Советский Союз, Россия вообще не участвовала. Вот это привело к тому, что мы поставили такую задачу, и вот уже два авиационных шоу, в которых краснозвездные самолеты демонстрировали, наши морские пехотинцы участвовали. Таким образом, это один из элементов борьбы — наглядно показывать, в том числе иностранцам, о том, что же было на самом деле.
Спасибо. Владимир Петрович, вот еще один вопрос. Это уже более такой, так сказать, с птичьего полета. Говорят, что собираются объединять архивы. Вот, например, центральный архив Министерства обороны подчинят Росархиву. Вот возможно ли, будет ли это?
Нет, речь идет немножко о другом. Дело в том, что принято решение о создании специального архива документов Великой Отечественной войны. Дело в том, что Центральный архив Министерства обороны призван хранить, прежде всего, документы, касающиеся деятельности Министерства обороны и подведомственных ему воинских подразделений. В соответствии с договором или соглашением, которое имеется между Федеральным архивным агентством и Министерством обороны, срок ведомственного хранения документов в Центральном архиве Министерства обороны предусмотрен 75 лет. Поэтому в 2016 году мы должны получить на государственное хранение все документы войны. Для того, чтобы вот мы имели возможность принять все эти документы, необходимы, естественно, площади, которыми мы в необходимом объеме не располагаем.
И затраты.
И затраты, и ресурсы. Поэтому было обращение двух министров, министра культуры Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации в адрес президента Российской Федерации с тем, чтобы создать специальный архив документов Великой Отечественной войны к 2015 году. И президент наложил положительную резолюцию, так что имеется в виду, что этот архив будет действовать в системе Федерального архивного агентства, и он будет одновременно таким большим информационным центром своего профиля деятельности. Мы предполагаем, что в составе вот этого архива, это будет самый большой, видимо, архив, будет порядка 14 миллионов дел. И имеется в виду, вот вся часть, связанная с Великой Отечественной войной, будет передана из Министерства обороны к нам, а в Центральный архив Министерства обороны получит свободные площади для комплектования документами действующих воинских подразделений и формирований, что является основной задачей этого архива.
То есть, фактически, этот легендарный Подольский архив переедет весь к вам, все документы?
Ну, первое. Во-первых, вот этот новый архив, он будет построен как раз в Подольске. Как раз для того, чтобы не осуществлять очень больших перемещений и сократить таким образом затраты. Затем часть работников Центрального архива Министерства обороны перейдет к нам.
Там же есть специалисты.
Конечно, они перейдут к нам и будут заниматься теми же документами, но уже находясь в рядах Федерального архива. А какая-то часть работников останется и будет работать в Центральном архиве Министерства обороны, потому что никто не собирается его расформировать. Каждое ведомство имеет свой архив, а такое ведомство, как Министерство обороны, без большого архива просто-напросто не сможет существовать.
И плюс все привыкли к тому, что Подольск, адрес Подольский, он существует для всех.
Есть договоренность с Министерством обороны, что как раз у Центрального архива Министерства обороны есть достаточно большая территория. Часть этой территории будет выделена под новую застройку для архива Великой Отечественной войны. Сейчас вот принимаются все необходимые решения для того, чтобы реализовать вот эту задачу, потому что помимо общего согласия высшего руководства страны необходимо целый ряд других организационных решений для того, чтобы создать этот архив, а самое главное, построить для него соответствующие помещения и осуществить перемещение у них документов.
Но ведь новые архивы, они создаются на основе новых технологий, для этого нужны новые кадры.
Ну, нужны и новые, и старые кадры, потому что никто не отменял традиционных форм работы с архивными документами, но вместе с тем требования времени, естественно, в использовании новых информационных технологий. Поэтому одна из задач вот вновь создаваемого архива будет как раз состоять в том, чтобы мы могли предоставлять информацию уже в электронном виде, чтобы сканировать большие объемы документации. Вообще эта работа ведется и по другим архивам. Дело в том, что слишком большие средства требуются, чтобы сканировать хотя бы большинство из наиболее ценных, так сказать, документов. Поэтому мы начинаем со сканирования научно-справочного аппарата, описей, потому что это инструмент для поиска необходимой информации на основе документов. И затем уже сканируется, и мы получаем электронные образы наиболее ценных документов.
Спасибо. Нам опять звонит слушатель. Это Елизавета Гавриловна Савельева из Москвы. Пожалуйста.
Я хочу вам что сказать. Я посылала в Подольск письмо и фотографию своего брата, которого призвали в Москве. Они мне прислали обратно. Вы меня слушаете?
Да, слушаем.
Они мне прислали фотографию обратно, что пропал без вести. А на другой стороне была приклеена записочка. Когда я эту записочку оторвала, там было написано: Польша, Познань, 26 января 1946 года рождения. Вот как мне это понять?
Не рождение, видно,
а рождение. 46-й год.
А? Видимо, гибели 46-й год.
Я плохо слышу вас.
Видимо, гибели 46-й год.
Вот
вы сказали рождение.
Мне непонятно, почему 46-й, когда кончилась война в 45-м.
Нет, слово рождение там присутствует.
Ну, видимо, гибели. Вот в этом случае чем можно помочь?
Она уже сказала, что года, и, видимо, автоматически.
Ну, видимо, дело в том, что Елизавета Гавриловна говорит, что в 45-м закончилась война, а он погиб в 46-м.
Ну, последнее слово в этой записке какое? Пусть она скажет.
Вот. Ей плохо слышно. Последнее, 46-го года рождения, вы сказали?
Он, нет, он 23-го года
23-го,
рождения.
23-го, понятно.
Она говорила.
Значит, а в 46-м, видимо, он погиб, считается, да?
Они мне прислали мою фотографию обратно.
А, ну, понятно. А там была эта информация.
Но он мог пропасть и...
Да, да, тут трудно сказать. Как.
Здесь как-то трудно комментировать. Дело в том, что люди погибали, к сожалению, и уже после окончания Великой Отечественной или Второй мировой войны. Потому что, возможно, он находился в составе какого-либо подразделения, которое обеспечивало вот уже как бы мир и порядок на освобожденной территории. Всем известно, что на территории Германии была советская военная администрация, в Австрии тоже была военная администрация. На территории Польши тоже были наши военнослужащие, так что там тоже происходили всевозможные, так сказать, инциденты, и не исключено, что в результате какого-либо из событий он мог погибнуть, поэтому здесь...
Или
пропасть без вести, да. Здесь трудно делать какие-то толкования, не имея более обширной информации на этот счет.
Елизавета Гавриловна, вы позвоните еще раз по этому же телефону, по нашему, да, 8 800 222 12, и попросите референта, чтобы она записала ваши эти данные, и мы попробуем их проверить с помощью объединенной базы данных «Мемориал», и обратимся в Подольский архив и спросим за уточнением,
запись,
чтобы вам помочь в этом случае. Владимир Петрович, Виктор Васильевич, такой последний вопрос. Какие в ближайшее время, вот после того, как юбилей пройдет, какие новые проекты ожидают, чтобы именно, чтобы граждане могли, так сказать, легко получать сведения о своих родственниках и имели свободный доступ к ним?
Министерством обороны Российской Федерации, поскольку я располагаю этой информацией, могу сказать, создан сейчас общедоступный электронный банк данных документов «Подвиг народа». Он только вот сейчас создается, в апреле этого года начата работа, предполагается ее завершить к декабрю 2012 года. Это будет уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны. И основная задача этого проекта – это увековечение памяти всех героев победы, независимо от званий, масштабов подвига, статуса, награды, которые они получали, военно-патриотическое воспитание молодежи на примере этих подвигов. Вот, так что предполагается, что в электронном виде будут все наградные дела с документами о награждениях
военных. То есть к ним уже можно обращаться?
Да? Ну, пока там еще мало информации, но эта база данных будет постоянно пополняться.
Ну, прекрасно. На этом мы завершаем программу «Время гостей». У нас в гостях были заместитель руководителя Федерального архивного агентства Владимир Петрович Тарасов и начальник управления по сохранению культурных ценностей Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия Виктор Васильевич Петраков. Спасибо вам за участие в нашей программе, уважаемые господа. Звукорежиссер программы Олег Львов, ведущий Владимир Абарбанель. Сейчас прозвучат новости «Радио Свобода», и после этого вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы» за 4 мая, ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Ядерная дуэль на трибуне ООН.
Комментарии экспертов.
Военный аналитик Александр Гольц. Сохранится ли в Киргизии американская военная база?
В блогах «Свободы».
Радиоведущий Владимир Карамурза открыл свой видеоблог.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».